Корсо уже готов был двинуться следом и остановить ее, но тут он случайно бросил взгляд на камин и увидел... Оправившись от шока, он двинулся к камину очень медленно, будто хотел дать событиям шанс вернуться в разумное русло. Потом чуть постоял у каминной решетки и убедился, что некоторые события уже необратимы. И вот тому пример. За короткий отрезок времени, пролетевший со вчерашнего вечера до нынешнего утра, всего за несколько часов, а ведь это срок ничтожный по сравнению с вековой историей, которую описывают библиографии. Так вот, за несколько часов упомянутые библиографии успели устареть, потому что отныне больше не существовало трех известных экземпляров «Девяти врат». Их осталось всего два. Третий же, вернее, то, что от него уцелело, дымился в куче пепла. Корсо опустился на колени, стараясь ни до чего не дотрагиваться. Переплет, разумеется, благодаря коже пострадал меньше, чем бумага. Две из пяти полос на корешке сохранились полностью, да и пентаграмма обгорела лишь наполовину. Страницы сгорели практически целиком. Он увидел всего лишь опаленные кусочки, иногда с фрагментами текста. Корсо протянул руку к еще горячим остаткам книги. Он извлек из пачки сигарету и сунул в рот, но зажигать не стал. Ему хорошо запомнилось, как именно лежали дрова в камине накануне вечером. Сейчас пепел от поленьев располагался только под сгоревшей книгой. Иначе говоря, книгу бросили сверху. Так она там и горела. И угли, судя по всему, никто не ворошил. Дров в камине, как он помнил, хватило бы часа на 4 или на 5. Пожару, идущему от пепла и углей, легко было заключить, что приблизительно столько же времени прошло с тех пор, как огонь угас. В сумме получалось часов 8-10. Значит, кто-то растопил камин между 10 вечера и полуночью, а потом швырнул туда книгу и больше камином не занимался. Корсо взял несколько старых газет и завернул в них то, что ему удалось спасти. Кусочки бумаги сделались ломкими, и операция отняла у него довольно много времени. По ходу дела Корсо убедился, что переплеты страницы сжигали по отдельности. Книгу сначала разодрали и уж потом кинули в камин, чтобы лучше горело. Собрав жалкие остатки, Корсо оглядел комнату. Вергилий и Агрикола оставались на прежних местах. Дере Металлика на ковре, Вергилий на столе. Корсо помнил, как библиофил положил туда книгу, произнеся, словно священник перед жертвоприношением, «Скорее всего, я продам эту». Корсо заметил вложенный между страницами листок и раскрыл книгу. Это была составленная от руки расписка, вернее, только ее начало. Виктор Кутинью Фаргаш, удостоверение личности номер 3554712, проживающий по адресу Вилла Уединения, шоссе Каларыш, 4-й километр, Синтра. Мною получено 800 тысяч эскуда в качестве уплаты за проданную книгу. Вергилий, опера «Нунк ресенс аккуратиссиме кастигата». Венеция, Джунта, 1544 год. Эслинг, 61, Сандер, 76-71. Инфолио, 10-587-1С, 113 ксилографий. Экземпляр полный, в хорошем состоянии. Покупатель ни имени, ни подписи Корсо не обнаружил. Расписка так никому и не понадобилась. Корсо сунул листок на прежнее место. Потом закрыл книгу и направился в комнату, где сидел прошлым вечером. Он хотел удостовериться, что полиция не найдет никаких следов его пребывания, скажем, листка с его почерком или чего другого. Он вытряхнул из пепельницы окурки, тоже завернул их в старую газету и спрятал в карман. Потом еще немного побродил по дому, Шаги гулко громыхали в полной тишине. Хозяина нигде не было. Проходя в очередной раз мимо книг, выстроенных на полу, Корсо испытал сильнейшее искушение. Ведь чего проще взять да унести пару редчайших эльзевиров? Они сами просились к нему в руки. Но Корсо был человеком здравомыслящим и осторожным. Раз уж дело повернулось таким образом, любой опрометчивый поступок мог лишь усложнить ситуацию. Так что охотник за книгами, в душе посокрушавшись, распрощался с коллекцией Фаргаша. Он вышел в сад через стеклянную дверь и зашагал по сухим листьям, отыскивая взглядом девушку. Та сидела на ступенях маленькой лесенки, спускавшейся к пруду, и слушала журчание воды, которую толстощекий ангел лил на зеленую, покрытую плавучими растениями, гладь. Девушка отрешенно смотрела на пруд, но звук шагов заставил ее очнуться и повернуть голову. Корсо положил сумку на верхнюю ступеньку и сел рядом. Потом зажег сигарету, которая уже давно торчала у него во рту. Наклонил голову вперед, вдохнул дым, отшвырнул спичку и только после этого обратился к девушке. «А теперь расскажи мне все». Не отрывая глаз от пруда, она покачала головой. В движении этом не было ни резкости, ни вызова. Напротив, все в девушке, и голова, и подбородок, и уголки губ излучало кротость и даже нежность, будто присутствие Корсо, печальный заброшенный сад и шум воды растрогали ее до глубины души. В этой куртке и с рюкзаком за спиной выглядела она непозволительно юно и почти беззащитно, но и очень устала. «Нам пора уходить отсюда», — сказала она так тихо, что Корсо едва расслышал. «Пора в Париж. Сперва скажи, что тебя связывает с Фаргашем и вообще со всем этим». Она вновь безмолвно покачала головой. Корсо выдохнул дым. Воздух был настолько влажным, что дым так и завис перед ним, и лишь какое-то время спустя начал медленно рассеиваться. Охотник за книгами покосился на девушку. «Ты знакома с Рашфором?»
«С Рашфором?»
«Это я его так называю, черноволосый и смуглый тип со шрамом. Вчера вечером он крутился неподалеку». Корсо прекрасно понимал, насколько глупо звучат такие объяснения. На лице у него появилось выражение недоверия, словно он и сам усомнился в правдивости собственных воспоминаний. «Я даже говорил с ним». Девушка снова покачала головой, но глаз от воды так и не оторвала. «Нет, я его не знаю». «Тогда что ты тут делаешь?»
«Охраняю вас».
Корсо посмотрел на носки своих ботинок и потер почему-то вдруг онемевшие кисти рук. Журчание воды в пруду начинало его бесить. Он поднес сигарету ко рту, чтобы сделать последнюю затяжку. Сигарета догорела почти до конца и, казалось, могла вот-вот обжечь ему губы. На вкус она была горькой. «Ты, девочка, сошла с ума». Он отшвырнул окурок и понаблюдал, как дым неспешно тает прямо перед его глазами. «Ты просто чокнутая, понимаешь?» — добавил он. Она по-прежнему молчала. Миг спустя Корсо вытащил из кармана фляжку с джином и сделал большой глоток, но ей не предложил. Потом снова глянул на девушку. «Где Фаргаш?» Она ответила не сразу. Взгляд ее по-прежнему блуждал далеко отсюда. Наконец она дернула подбородком. «Там!» Корсо посмотрел в ту сторону. В пруду под той самой струей воды, что лилась изо рта безрукого и безглазого ангела, можно было различить очертания человеческого тела. Несчастный лежал на спине среди водорослей и опавших листьев.